Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Самойлова. У нас сегодня непростой эфир. У нас в гостях жители дома 261 по улице Удмуртской. Это Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Здравствуйте, наши уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы собрались с нее по очень приятной сегодня теме. Я предлагаю послушать наше досье, которое мы подготовили, которое объяснит, что мы сегодня будем обсуждать.
Досье комсомолки.
9 ноября, ровно год назад, произошел взрыв газа в доме 261 на улице Удмуртской. Сегодня мы вспоминаем это трагическое для Ижевска событие, в результате которого погибли 7 человек, 11 получили травмы. В организации взрыва обвиняют 27-летнего ижевчанина Александра Копытова. Он специально открыл газ в своей квартире, спровоцировав тем самым взрыв, и покинул дом. 8 октября над обвиняемым начался суд. Приговор пока не вынесен. По результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан невменяемым, поэтому обвинение будет настаивать на применении принудительных мер медицинского характера. Как объясняет свой поступок сам Копытов, на преступление его толкнула личная неприязнь к соседям.
И сегодня мы вспоминаем о том, как все случилось, о поддержке, которую жители Ижевска оказали пострадавшим в этой трагедии. Сегодня день памяти тех, кто погиб во время взрыва. И сегодня прошла панихида в Свято-Михайловском соборе. Затем все желающие могли возложить цветы к дому 261. И у нас сейчас на связи наш корреспондент Мария Хафизова, которая побывала на панихиде. Маша, здравствуй, ты нас слышишь?
Да, здравствуй.
Ты сейчас где находишься, около дома или еще в соборе?
Сейчас я уже нахожусь около дома, панихида уже закончилась в Свято-Михайловском соборе. Было, конечно, не так много народу, потому что все-таки это будний день рабочий, 12 часов дня, но некоторые, особенно вот пострадавшие из дома, конечно же, пришли, чтобы вспомнить этот день, почтить погибших, не смогли сдержать слез. Также пришел Олег Гарин, был председатель городской думы. Он, как мы все помним, тоже активно вел и помогал всегда жильцам этого дома в все сложные минуты. Был также председатель правительства Ярослав Семенов и руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
Так,
вот,
Говори.
Важные слова там очень прозвучали. Я думаю, для многих пострадавших, кто там был, что митрополит сказал, что никогда не думайте, что ваши близкие погибли, они всегда с вами, и не нужно их хоронить, что... У Бога нет мертвых.
А были ли родственники среди пришедших к Копытову?
Нет, родственников не было. Ни брата, ни мамы. Мы не смогли там наблюдать. Скорее всего, они просто, наверное, не смогли прийти.
Понятно. Мария, скажи, а удалось пообщаться вообще с людьми? Что они говорят?
Людям очень тяжело разговаривать. Они, в принципе, неохотно идут на контакт. Просто как только начинают рассказывать, сразу слезы. Поэтому они в основном вот небольшой группой пообщались с Олегом Владимировичем, который был с ними все это время, тем более с пострадавшими. Они ему рассказали, как они живут, о каких-то сейчас их проблемах. То есть просто пообщались по-человечески.
А сейчас ты уже находишься около дома, да, сказала?
Да, сейчас я уже нахожусь около
происходит?
Дома. Здесь около экрана установили небольшой стол, куда горожане могут принести цветы. Пока цветов вот еще немного, потому что все-таки рабочее время еще. Я думаю, что вечером здесь будет много народу. Сейчас пока у мемориала уже появились свежие цветы, красные гвоздики, и новые игрушки приносят сюда горожане.
Понятно. Мария, спасибо большое. Я напомню, что с нами была на связи корреспондент Мария Хафизова. Мы сегодня говорим о трагедии, которая произошла ровно год назад. У нас в гостях жители дома 261 по улице Удмуртской, Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши гости. А вы сегодня поприсутствовали на панихиде? Удалось вам попасть?
Да.
Какие ваши эмоции? Что испытали?
Ну, интересно было...
Говорите поближе к микрофону.
Интересно было всех повидать, интересно было как бы послушать самого митрополита. Он сказал действительно очень важные слова. Он сказал о том, что дом – это ваша крепость, и что когда люди остаются без дома, они становятся совершенно беззащитными.
Это действительно так. Эльмира, есть у вас что добавить? Тяжело об этом говорить, да?
Ну, не знаю, что сказать. Он сказал все вот слова такие правильные, нужные, что вот моя дом, моя крепость, и ты не знаешь, оказывается, что он может рухнуть.
Угу. Вы живете во втором подъезде, получается, да. И сейчас продолжаете там жить, да?
Да.
Правильно я понимаю?
Да.
И с каким ощущением приходите домой? Нет ли беспокойства какого-то?
Но сейчас уже нету. Вот сначала, когда мы заехали 27 декабря, вот нас туда запустили, и мы стали жить. Сначала было такое, что вот может потолок упасть, как будто бы спишь, когда особенно. А вот сейчас уже это, наверное, прошло такое чувство.
Ну, взрывная волна, получается, сильно тоже ваш подъезд зацепила? Какие вот были обрушения, нарушения, что пришлось ремонтировать?
Да, наш подъезд тоже был задет. У нас по нашему подъезду идет трещина с 3-го по 9 этаж, в общем-то. Мне вообще пришлось полностью квартиру свою отремонтировать, потому что у меня были трещины по коридору, в зале. Соседи мои тоже пострадали. То есть мне вообще пришлось полностью отремонтировать квартиру. Вплоть до того, что когда приходили специалисты, и я показала им как бы разрушение, они мне сказали, давайте поставим маячки к вам домой. Я говорю, нет, спасибо, мне маячки не нужны.
Маячки это для того, для чего?
Ну,
чтобы то есть, определить,
да,
степень.
Да, да, если как бы изменения какие-то пойдут или не пойдут со временем.
Как себя поведет дом.
Да, как себя поведет
дом. Осенью, весной, вот чтобы по этим маячкам определять.
Эльмира, а вам что пришлось ремонтировать? Много ли было разрушений?
Ну, мы тоже сделали ремонт частично, но так таковых разрушений не было. Только вот трещины пошли местами. Они как бы были до ремонта, а во время взрыва они как бы добавились, такие вот трещинки, ну, в пределах допустимого, можно сказать. Так таких страшных изменений не было.
А если вспоминать вот тот день, вы в момент взрыва были дома или где-то находились?
Дома. Да, мы были дома.
Что это было? Что почувствовали?
Это было без 25, где-то примерно 4:30, без 25. Я собиралась на работу, а потом раз такой сильный такой взрыв. Мы сначала подумали, но муж подумал, что большая фура заехала в угол дома, потому что он вышел на балкон, увидел строительную пыль. Он так подумал почему-то. Но это потом мы оделись и вышли посмотреть, что случилось. Посмотрели, что вот 5-й подъезд, там перекошенные бетонные
плиты. Это со стороны, получается,
со стороны внутри двора. Мы еще угол-то не увидели, что он упал. Мы не поняли. Вдребезги стекла по асфальту. Стекла рассыпались. Потом муж в подъезд зашел, в 5-й подъезд посмотреть. Его он хотел, ну, помочь кому-то, но уже полиция это не пускала туда. Он потом зашел посмотреть за дом, что случилось, вернулся, сказал, что а угла-то дома нету.
Вот. А вы что?
Да, мы тоже были дома, мы с мужем только вернулись с работы, попили чай. У нас стоял в зале огромный диван. Ну, как-то так решили отдохнуть после работы. Я прилегла на диван, раздался взрыв. То есть диван, ну, он, наверное, 100 килограмм весит. Я подпрыгнула вместе с этим диваном. Мы как бы быстро встали, побежали на балкон, выглянули с балкона, я смотрю, а у нас как бы с моего балкона, я живу на 8-м этаже, было видно, что нет угла дома. Я говорю, давай быстро собираемся и бежим отсюда. То есть мы с ним даже кошку не взяли, убежали. Прибежали к 5-му подъезду, на угол туда, смотрим, а там действительно как бы уже куча пострадавших, но полиции еще к тому моменту не было. Очень страшная картина, конечно. Очень страшная.
Ну, люди вообще понимали, что происходит? Помогали друг другу?
Ну, конечно.
Конечно, помогали, конечно.
Я слышала, что некоторые выходили вообще в тапочках, да, не было обуви даже.
Один
достаточно
мужчина
холодно
там
в это время уже.
Ноябрь месяц, конечно, холодно. Один мужчина там то ли ванну принимал, то ли что, он успел выбежать в тапочках, в куртке. Как бы он ничего не успел одеть. Потом молодые люди там были, юноша с девушкой, они тоже в шортиках, в футболочке, в тапочках выбежали бегом. Вот такие были.
Ну, все, кто
Никто
находился,
ничего не понял.
Что все, кто находился дома, все, конечно, пытались тут же покинуть квартиру. Вот я, например, сразу поняла, что у нас дом взорвался почему-то.
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова, жители дома 261 по улице Удмуртской. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, обязательно вернемся, не переключайтесь, будем обсуждать дальше этот день. У микрофона Анна Самойлова, это тема дня в Ижевске. У нас в гостях сегодня Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова, жители дома 261 по улице Удмуртской. Говорим мы сегодня о трагедии, которая произошла ровно год назад. Не знаю, удалось ли нам уже дозвониться до нашего корреспондента. Говорят мне, что удалось. С нами на связи Валерия Шангина, которая дежурила на месте событий как раз в ночь с 9 на 10 ноября, когда шли разборы завалов. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с Лерой по телефону и вспомнить, как все происходило. Лера, здравствуй, ты нас слышишь?
Добрый день, «Комсомольская правда». Добрый день, слушатели, да, я на связи.
Лера, вот в эту ночь было очень холодно. Как приходилось работать в таких условиях спасателям?
Спасатели, видно было, что спасатели, несмотря на то, что у них большой объем работы, сами замерзали, они тоже старались где-то погреть руки, где-то сменять друг друга, чтобы успеть погреться в отапливаемых палатках. Но, кстати, их не сразу доставили на место событий. И действительно было настолько холодно, что, например, журналисты, которые дежурили на месте событий, обливали руки горячим чаем, чтобы как-то держать микрофоны, камеры и показывать то, что сейчас происходит, то, что там происходило. Ну, было так сильно по-зимнему холодно.
Угу. И вот уже тогда, когда ты там на месте находилась, да, начала поступать информация о погибших. Кто об этом сообщал журналистам?
О погибших нам сообщали представители МЧС, пресс-службы. Например, когда я вернулась в 7 утра, уже 10 ноября, на место событий, к нам подошла заместитель министра здравоохранения, которая тоже дежурила там, и со слезами на глазах сообщила, что буквально с минуты на минуту нашли тело еще одного погибшего. То есть это было очень тяжело психологически выдержать дежурство на месте событий.
Угу. А что люди рассказывали, которые находились рядом с тобой, что они чувствовали?
Рядом со мной находились в основном журналисты и спасатели, когда я дежурила там на площадке. Ну, что там можно было сказать? Они все были погружены в себя, в свои эмоции, то есть практически никто друг с другом не разговаривал. Это была такая долгая минута молчания, можно сказать. Кстати, когда спасатели объявляли минуту тишины, чтобы услышать голоса тех, кто мог находиться под завалами, там действительно установилась такая тишина. Просто все, абсолютно все прохожие, абсолютно все спасатели, проезжающие мимо транспорт, все создавали тишину.
Понятно. Лера, спасибо тебе большое, что нашла время выйти с нами на связь. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Это жители дома 261 по улице Удмуртской. Говорим мы сегодня, вспоминаем трагедию, которая произошла ровно год назад. У меня к вам вопрос. Помните ли вы сами Александра Копытова? Общались ли с ним, может быть, с его родственниками? Какие вообще вызывал эмоции этот человек? Ожидали ли от него такого?
Я лично не знакома с Александром Копытовым, то Эльмира его знает хорошо.
Ну, не то, что хорошо. Мы общались с мамой, всегда здоровались, общались, например, спрашивали, как дела, ну, там, по-женски, так вот, на огороде, что делаешь. Ну,
то есть это обычная семья, никак
обычные,
они закрытые.
Да, женские разговоры, да. Сына старшего знаю, но он в другом городе жил, в Санкт-Петербурге. А младший, ну, он такой был не совсем общительный, скрытный.
Это вот Александр, вы про Александр сейчас.
Да, Александр Копытов. Он здоровался вот с мужем так за руки, как по-мужицки здороваются, и мимо проходил. Немногословный, никогда я его в компаниях не видела. Он всегда проходил один, так спокойно, так я с ним не общалась.
Ну, семья только долго там жила, да?
Ну да, с 90-х годов, с 91-го, 2-го ли.
А сейчас как-то общаетесь с ними, с, например, вот с мамой, с которой вы общались?
Ну вот в суде вот мы с ней виделись, общались, потом по телефону.
Какие у нее эмоции? Наверняка ей сейчас очень-очень нелегко.
Это не то слово. Очень нелегко. Сердце, конечно, разорвано, материнское на части, и здоровье подорвано. И всегда слезы, она до сих пор не понимает, что происходит, почему это случилось. Конечно, она не верит, что сын причастен трагедии.
А что остальные жители говорят? Есть ли те, кто вот прям очень плотно с ними общались и вот прям не ожидали такого? Есть ли такие среди ваших соседей?
Ну, это, мне кажется, пятый подъезд в основном.
А то есть так, по одному подъезду, да?
Да. А так, что уж они думают о нем. Но мне кажется, больше 50% в нашем доме не верят, что это он сделал. Все равно не все верят.
Ну вот с кем трудно мне поверить. Лично, да, довелось или пообщаться, или прочитать интервью, mm-hmm. я от всех слышу как раз вот мнение, что...
Обратное?
Ну, не то чтобы обратное мнение, а вот как раз Александра не столько и винят, да, как-то нет к нему какой-то такой ненависти.
Вот именно.
потому что я слушала и интервью Ольги Кожевниковой, которая потеряла в этой трагедии мужа и внучку. Она тоже не испытывает...
Ну, никто не верит. Вот пятый подъезд, я так считаю, вот с кем я тоже общалась, они тоже не верят, что это он.
Понятно. А сейчас что происходит с вашим домом? Вот до сих пор ли это пристальное внимание со стороны, например, журналистов? Часто ли к вам приходят, задают вопросы?
Да нет, сейчас вроде стало поспокойнее. Сейчас не так часто журналисты обращают на нас внимание.
Уже спокойнее, да?
Уже спокойнее.
Я предлагаю сейчас связаться с одним человеком. Это Макаров Александр Васильевич, начальник специализированной пожарно-спасательной части, подполковник внутренней службы. Он участвовал в разборе завалов после взрыва. Александр Васильевич, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, слышу.
Александр Васильевич, приходилось ли до этого случая вам участвовать в подобных операциях, разбирать завалы, искать под ними людей?
Приходилось, конечно, но не такого большого объема, так скажем. Какие-то такие частичные гаражи, либо какие-то ангары небольшие, но такие жилые дома.
Ну, для Ижевска.
Конечно, это было первый раз.
Это первый раз.
А что было для вас самое сложное?
Ну, самое сложное было то, что работа проводилась для личного состава. Она, конечно, под опасностью, что вот эти вот свисали железные, на железных арматурах плиты железобетонные. Ну и, соответственно, производить поиск при разборе, где количество людей находилось, конечно, достаточно приличное.
А вы работали вот прям все это время там, работали на разборах завалов, да?
Ну нет, не только там, на очаге, конечно, разрушения. Работали также по организации взаимодействия с другими службами жизнеобеспечения. Также работали с другими коллегами из других субъектов, это как Пермь, Уфа, Казань.
А в такой вот ситуации какую помощь могут оказать обычные люди, обычные ижевчане? И надо ли вообще оказывать помощь? Или надо положиться на вас, да, на спасателей, и не лезть туда?
Ну, желательно, конечно, чтобы работали только профессионалы. А жители, как вот у нас показала практика, что они сплотились, в принципе, помогали нам как волонтеры, обеспечивали питание на месте круглосуточно, также бутербродные, ну и все остальное. То есть, в принципе, всегда горячий чай и кофе на месте были. То есть все организовывалось жителями, добровольцами, волонтерами города Ижевска.
То есть обычные жители могут хотя бы помогать вот тем, что могут приехать, накормить, напоить спасателей, да, обогреть каким-то образом. Правильно понимаю?
Ну да, конечно.
Но в завалы лезть не стоит?
Ну да нет, конечно.
А были ли такие люди, которых вот не пускали туда, но они все равно рвались?
Нет, ну были, конечно, люди-добровольцы, которые хотели там помогать на самом разборе. Ну, конечно, мы их не допускали, потому что, сами понимаете, угроза для жизни, для здоровья.
Угу. Понятно, спасибо.
Если у нас все...
Что-то еще хотели добавить?
Да нет, ну все, в принципе.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас на связи был Макаров Александр Васильевич, начальник специализированной пожарно-спасательной части, подполковник внутренней службы, который как раз и участвовал в разборе завалов. А у нас в студии в гостях сегодня Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Это жители дома 260 по улице Удмуртской. И сегодня мы вспоминаем эту трагедию, которая всколыхнула, мне кажется, не только Ижевск, но и всю Россию, потому что следили за развитием событий просто... из других городов. У меня живут родственники в другом городе, они мне тоже звонили и спрашивали, что же такое происходит. А вот вам звонили, есть родственники в других городах, знакомые, есть, которые тоже переживали за вас, тем более узнав, что вы в этом доме живете?
Телефон просто не умолкал. Отовсюду звонили. И с набережных Челнов звонили, и там с Татарстана из деревни позвонили. Ну, в общем,
все родственники,
с Воткинска звонили, да, с Башкирии звонили. Очень было много вопросов, но телефон брать было невозможно, потому что он не умолкал, просто не успевал отвечать.
Мне подруга даже с Майами позвонила.
С Майами?
Да, спросила, с тобой все в порядке?
Ну, это вот наш цифровой век, да, интернет, люди могут мгновенно, уже через 5 минут узнать, что произошла такая трагедия. Мы сейчас с вами снова уходим на небольшой перерыв, послушаем новости, послушаем, что происходит в нашем городе. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня жители дома 261 по улице Удмуртской, Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Не переключайтесь, скоро мы вернемся. У микрофона Анна Самойлова. Мы сегодня вспоминаем трагедию, которая сколыхнула весь Ижевск ровно год назад. У нас в гостях жители дома 261 по улице Удмуртская, Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Еще раз здравствуйте, наши гости. Здравствуйте. Да, вспоминаем мы сегодня с вами непростой день, который произошел год назад. Как вы думаете, на ваш взгляд, можно было ли избежать этой трагедии?
Даже не знаю.
Трудно сказать.
Ну, вот, может быть, у вас есть какое-то такое собственное мнение, раз вы общались с мамой, может быть, ну, не знаю, вы говорите, что никаких опасений Александр,
никаких
которого
опасений
меня
даже
не вызывал.
Даже в голове не было, даже никаких опасений он не вызывал, никогда.
Хорошо.
Он очень спокойный молодой человек.
Хорошо, поэтому, ну, тут действительно вопрос остается открытым.
Да.
Могли бы избежать трагедии. Я знаю, что очень много волонтеров, очень много молодых людей, и не только молодых людей, очень живо откликнулись на эту беду, да, приехали тут же, наверное, вместе со спасателями в эти же секунды, минуты, и пытались помочь, кто чем сможет. У нас на связи сейчас молодой человек Иван, который 9 ноября решил хоть как-то помочь жителям этого дома. Иван, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый день, слушаю вас.
Иван, расскажите нам, пожалуйста, какую помощь вы оказывали?
Ну, как и все неравнодушные граждане, мы этот день варили кофе, согревали сотрудников, бригад МЧС и всех работающих на месте трагедии горячими напитками.
А почему вы вдруг решили помочь? Может быть, в этом доме живет кто-то из ваших знакомых, близких?
Нет, абсолютно добровольное, так сказать, желание.
Просто захотели помочь. Скажите, Иван...
Просто неравнодушно.
А как вы узнали о трагедии, когда прибыли на место? Как вообще так получилось?
Ну, трагедию узнал буквально сразу. Новость быстро распространилась. Все средства массовой информации и в интернете. Все сразу приняли решение уезжать на место, на мобильной кофейне.
У вас своя кофейня, да? Вы...
Что?
У вас своя кофейня, и вы разливали кофе, чай, я так понимаю.
Да, у нас в городе Ижевске две передвижные кофейни мобильные.
А сколько времени вы пробыли на месте, да? Какие чувства испытали, увидев все это, находясь там?
Первые сутки до 7, до 8 утра были на месте, варили кофе, чай. Ну и вторые сутки тоже без крыши приехали, так же на ночь стояли. Чувство неоднозначное. Это такое непонятное ощущение в душе, как будто это твоя личная трагедия. И было бы неправильно, наверное, проигнорировать и не приехать, не помочь, не проявить, так сказать, солидарность, сочувствие.
Угу. Спасибо вам, Иван, большое, что вышли с нами сегодня на связь, рассказали о том, как, чем вы помогали жителям дома на Удмуртской 261. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова, жители дома 261 по улице Удмуртской. Скажите, пожалуйста, ну вот многие, да, из пятого подъезда, который полностью был разрушен, им выдали жилищные сертификаты. А вот вы продолжаете там жить. Что говорят люди? Много ли кто-то хотел продать квартиру? Не хотели? Все хорошо? Что происходит?
Вообще люди, конечно, пытаются до сих пор продавать квартиры. Из нашего подъезда, по-моему, уже 3 или 4 семьи выехало на сегодняшний момент. Потому что многие боятся, все равно, как бы то ни было, боятся там проживать. Считают, что со временем дом, скорее всего, начнет разрушаться. Вот, хотя техническое заключение было дано о том, что дом является жилым. И все
А когда техническое заключение дали? Уже ведь спустя сколько после трагедии?
Когда мы въехали, да, в декабре, по-моему.
27 декабря.
Да, 27. Да, официально опубликовали на сайте, мы его увидели, что да, действительно.
В доме можно жить,
да.
А квартиры продают, наверное, ведь не с охотой покупатели находятся.
Да нет, вы знаете, находятся покупатели.
Находятся, да?
Покупают, да.
Покупатели. Потому что изначально, сначала, когда вот это произошло, стали квартиры продавать подешевле. Не та сумма, которая должна была быть, а подешевле. А потом...
В сегодняшний момент цены вроде как сравнялись.
Да. То есть как... цена стала, какая была.
Угу. А, Марина, я вот знаю, что вы старшая по дому, да? Вот как вы оцениваете состояние этого дома, как старшая именно по дому, да? Ваше собственное мнение, как сложилось наверняка, да? Как-то ходите, смотрите, в каком он состоянии?
Ну, конечно, мы, честно говоря, переживаем в любом случае. Смотрим, есть ли трещины где-то, нету ли трещин. На сегодняшний момент вроде бы таких изменений особых нет. Единственное, у нас вот в шестом подъезде там небольшая вроде трещинка появилась.
Вот. Старца дома, да?
Старца дома, да. Но многие соседи жалуются, говорят, что вот там где-то...
Стало холодно,
да, шумно. Стало холодно, шумно. То есть, видимо, что-то там со швами, наверное, швы надо ремонтировать, приводить в порядок.
А дом, получается, 90-го года,
91-го,
да?
По-моему.
Ну, вот капитального ремонта наверняка у дома еще не было.
Никогда не было капремонта.
Угу. А какие-то работы еще предстоит сделать? И есть ли в планах что-то?
Конечно, конечно. У нас куча работ, которые мы хотим воплотить в жизнь. Мы хотим там и окна поменять, и как бы входные группы привести в порядок. Но это, конечно, все можно будет сделать только после того, как полностью будет дано заключение, что все в порядке, что действительно мы можем там проживать, и все будет у нас хорошо.
А когда обещают такое заключение?
Ну, сказали, что года через полтора.
Это вот наверняка они будут аккумулировать всю информацию,
да,
с этих маячков, да?
Да, с маячков, да, будет собрано. Ну, они собирают, действительно приходят, то есть отсматривают. Вот, года через полтора уже полностью дадут заключение.
А это все-таки сейчас уже теперь два разных дома или это один дом?
Нет, это по-прежнему дом один, потому что у нас общие как бы коммуникации все.
Угу, ну, просто вот на картах, да, все сразу же заметили, ижевчане отметили это, уже отмечено как два разных дома. То есть даже таксисты, когда заказываешь такси, у них, видимо, в картах тоже уже прорисовано как два разных дома.
Ну да, с дробью А. 261 и 261А.
Ну, на самом деле, это один дом, да?
Один,
это
дом
один
по-прежнему.
Дом пока считается.
Угу. А у вас как вот состояние дома вызывает опасений или нет?
Ну, теперь уже, наверное, так не вызывает, как поначалу, когда заехали, вызывало. Уже то ли привыкание идет, то ли что, но уже опасений таких нету сильных. Но
вы переезжать не хотите? Вас все устраивает?
Пока нет.
Пока нет? Пока нет. Все-таки?
Нет, если бы были какие-то предложения, да, по поводу переезда, я думаю, что многие бы подумали действительно.
Ну да.
Ну да. Пока никто ничего не предлагал.
Понятно. У меня есть еще такой вопрос. Вот мы поговорили с волонтером, да, а вот лично вам волонтеры предлагали какую-то помощь? Как вы оцениваете их работу? Много ли ижевчан откликнулось на трагедию?
Очень много откликнулось, очень много было молодых людей, школьников. Они прямо подходили, предлагали... Чем вам помочь? Угу. Может, что-то надо, может, что-то принести, может, куда-то вас отвезти. Очень было много помощи предложено.
Угу. Да, что-то да. Добавите?
Никто равнодушным не остался. Это
конечно.
Точно.
Ничего не добавите? Все, тоже так считаете, что действительно много людей откликнулись?
Конечно.
Я знаю, что и некоторые службы такси, да, причем без каких-то свыше, да, указаний руководства, таксисты сами просто предлагали тоже бесплатно куда-то довезти.
Да, предлагали, но мы были сами как за рулем, поэтому у нас здесь не было затруднений с передвижением куда-то.
Ну, да, я тоже много лет за рулем, поэтому...
Да.
Понятно. Вот хотелось бы еще узнать, сейчас идет суд, да, и суд он будет идти долго, потому что, насколько я знаю, там более 400 пострадавших признается по этому делу, и 60 томов аж рассматривается, да? Вам были уже на заседании, планируете ли еще туда сходить?
8 октября мы были на прослушивании этого дела. Потом я написала отказную, что мы не собираемся... участвовать в этих судебных процессах.
Угу. В какой-то обстановке все проходит? Много людей собирается?
Первый
ведь день заслушивают, получается, должны-то заслушать вот эти вот как раз более 400 всех пострадавших, да? Правильно понимаю?
Да, но там вызывали, как бы сказать, партиями, в один день туда не вместятся в этот зал, а так вот поэтапно вызывали всех.
Угу. Вот. Что спрашивают?
Первый день не спрашивали, а только зачитывали, что произошло, сколько пострадавших, какие повреждения в доме, сколько квартир пострадало. переломы, все вот эти вот зачитывались, всех погибших. Ну и все, там ничего не спрашивали. А уже вот в другие дни других соседей уже спрашивали, что произошло, как произошло, где вы были.
Ну, действительно, много людей, да, я так понимаю, что и судебные заседания занимают много времени, вы поэтому, наверное, написали?
Да, потому что каждый раз отпрашиваться не получится с работы.
Мы были на четвертый день слушаний, народу было не так много, то есть уже приглашали конкретно, видимо, по квартирам, у нас было человек 10 пострадавших в тот момент, а вот наши показания были заслушаны судьей. То есть действительно спрашивали, где мы были, что мы делали, где находились, что мы можем сказать по этому вопросу. Вот. Единственное, что я сказала, что вот мы были дома, выбежали сразу, запаха газа не почувствовали.
То есть не чувствовали запаха газа совершенно?
Мы тоже не почувствовали. Муж сказал, не было запаха газа. Он заходил в пятый подъезд, не было запаха газа.
Марина, а вы еще будете участвовать в судебных заседания?
Я тоже, ну, видите, всем приходится ведь работать, мы не можем посещать каждый день судебное заседание, поэтому я написала тоже отказное. Единственное, я как бы написала, что хотела бы присутствовать при вынесении приговора.
А вот что ждете? Какие ваши чувства? Что? Какое желание? Какой, чтобы приговор был, по вашему мнению?
Ну, хотелось бы, чтобы, в общем-то,
чтобы было все
разобрались, чтобы было чтобы по справедливости.
Да. А что другие жители говорят? Наверняка ведь на заседаниях вам удается пообщаться, да, это же ваши соседи все.
Очень многие говорят, что, конечно, не верят в то, что это сделал Александр Копытов. Честно скажу.
Какие версии выдвигают?
Версии не выдвигают.
Различных.
Никаких.
Да?
Да. Ну, многие считают, что это был не взрыв газа.
Ну, то есть много разных версий ходит.
Очень много, да.
А сам Копытов, я так понимаю, не присутствует на заседаниях, потому что прошел экспертизу, да, психиатрическую. Мы сегодня с вами говорили про трагедию, которая затронула, не знаю даже, как подобрать слова, наш Ижевск ровно год назад. У нас в гостях были жители дома 261 по улице Удмуртской, Эльмира Нургалиева и Марина Жерновенкова. Мы, конечно же, желаем вам, чтобы ваш дом все-таки простоял еще долго, чтобы отремонтировали все, что нужно. И, конечно, сегодня будем вспоминать тех, кто погиб ровно год назад. Спасибо.